Глава 9. Возмездие в Крестцах. Чем ближе подъезжал к Крестцам отряд, тем неспокойнее делалось на душе у Андрея. Знал он за собой такую особенность — чувствовать беду загодя. Но и прорубаться сквозь нее, там и та, однако ему не мешало. Скорее наоборот, обострялись в нем отточенные годами службы навыки и боевые способности. Вот потому и взвинчивал темп марша на последней версте сотник. А уж когда из-за поворота речушки на прямой путь вышли да увидели далекий черный дым, так и вовсе понятно стало. Беда на погосте. Бинокль давал прекрасную видимость происходящего. Как от горящей избы к дальней околице шла вооруженная толпа мужиков, а к постоялому двору в сопровождении двоих отъезжали сани с какой-то наваленной на них поклажей. «Ну, Митяй, к нашим пошли?» «Да, бать, как раз на том конце землянка-травница будет, стало быть, туда и идут», — ответил паренек. «Все ясно. Разбойники это, больше некому. Кто же еще избы селян сжечь будет, да добро с санями вывозить? Отряд, идем шибко, бить супостата стрелами на расстоянии, в ближайший бой вступать только на добитие. Сани берем одни, правит Митяй, за стрелка Филат будет, остальные верхами поедут. Все, пошли, братцы, бей гадов». «Ну вот и отмучимся уже, ребята», — выдохнул вторак. «Вы тут за мной встаньте. У меня-то сил поболее будет проем двери с секирой держать, а вы мне с боков копьями подмагните чуток. Эх, жаль, луков нет. На расстоянии нам сейчас кровь пустят, а потом уже и так копьями добьют», — со вздохом добавил гончар. Бабка Агафья стояла на коленях перед образами с зажженной лампадкой и тихо шепотом молилась. К избе полукругом подходили 8 разбойников. Впереди с копьями и круглыми щитами шли те двое чудинов, что прибились из разбитой вороновой ватаги. Они также, как в том памятном лесном бою, со всей артелью синхронно вышагивали по воде жалами копий. «Сработались», называется. За чудинами выступала тройка хозяина крестцового постоялого двора, двое вышибал секирами и старший сын хозяина Микулич с мечом. Сам жердей, прикрываясь овальным щитом и покручивая своим мечом, прятался за их широкими спинами. Двое с луками из окуневского десятка шли с боков широким охватом. Сам же старшина разбойников с саблей в правой руке горланил за спинами, подбадривая всю ватагу. «На копья их! Дави собак! Они и так там с голоду еле живые!» Самая большая опасность для оборонявшихся заключалась в двух молодых и жилистых окуневцах, что крались к избе сзади. В руках у них были копья да самодельные дымари. Стоило зашвырнуть их сквозь верхние продухи, и хозяева сами вылезут на свежий воздух, наглотавшись едкого дыма. Бери их потом голыми руками и делай с ними что хочешь. Две стрелы, пущенные в створ двери, загнали артельных вовнутрь землянки, и к проему подскочили копейщики, перекрывая его своими щитами и стальными жалами. Оттолкнули перекрывающую вход столешницу с торчащими в ней стрелами и замерли, оскалившись. А вот уже в продухе полетели дымящиеся гнилушки. Все, теперь осталось недолго, и на лицах разбойников читалось откровенное торжество. Топот конских копыт и свист стрел раздались одновременно. С конька крыши прямо под ноги чудинам на их щиты рухнуло тело со стрелой в груди. Два других упали в снег по бокам полукруга разбойников. Все, лучников у противника уже нет. И вся округа оцепенела от жуткого и леденящего душу волчьего воя до резкого и пронзительного свиста. Так работают дозорные сотни русичей, ошеломляя врага. «Жирного живьем брать!» Через минуту на дворе все было кончено. Последним был выстрел в упор из самострела Филата. Его болт прошел сквозь щит и броньку хозяина подворья и вышел из спины насквозь. В сторону леса, бросив у входа в землянку свои копии и щиты, также слаженно неслись те два чудина, что только что недавно держали тут так дружно вход. «Бать, это те из вороновой разбитой ватаги!» — стоя на санях с луком, кивнул в сторону леса Митяй. «Уйдут!» — сотник покачал головой. «У них уже был шанс покончить с разбоем. Фотич, догонишь?» Он посмотрел на Варуна, сидящего на своем коне с луком и держащим цепким взглядом всю округу. Варун усмехнулся, разворачивая коня, и кивнул. «Сделаем!» И ушел галопом за уже подбегающими к лесу ватажниками. Посреди двора, не дыша и все так же держа в руках саблю, с выпученными от страха глазами, стоял старшина ваташки Бондарь. «Ты сабельку-то, может, бросишь? Или, глядишь, со мной биться захочешь вдруг?» — проговорил сотник, слезая со своего коня. «А то пошли!» — и подмигнул Бондарю. С того, как разом воздух вышел, он резко отбросил смотрящуюся нелепо железку и упал на колени. «Не-не-не, вот этого точно не надо!» — проговорил Андрей. «Ты давай до исподнего уж сам раздевайся и вон туда все сложи. Да и сабельку тоже сверху можешь. Мы потом потолкуем с тобой с глазу на глаз. Или, может, тебя вот им отдать?» И сотник кивнул в сторону дверей землянки, откуда с дымом, захлебываясь внутренним кашлем, вываливались ее жильцы. «Нет, я все сам!» «Ну и добре». Закопченных бедолаг уже принимали у входа Климент с Филатом. Да Митька вот уже обнимал в тарака, оттирая снегом его осунувшееся и закопченное лицо. Минут через 20 во двор заехал Варун и молча скинул в снег два свисавших вьюком окровавленных тела. И там, на постоялом дворе, один лежит возле саней с награбленным. Молодого не стал сечь, связал только. Ты уж сам с ним решай. Мальчишка еще. И Варун пошел знакомиться с отбитыми ремесленниками. С улицы на полусогнутых и как-то бочком подошел в драном кафтанчике какой-то пожилой мужичок. Застыл в отдалении и стянул с себя мятую шапку. «Кто таков?» — спросил заинтересованный сотник.
«Староста крестового погоста Никодим, сын Прошки, господин».
И мужичок глубоко поклонился, коснувшись рукой земли. «Сотник обережной сотни Андрей, сын Ивана, облаченный грамотой Великого Новгорода на искоренение разбойников», — представился командир. «Почему людей своих на поругание и убиение лиходеем-то отдал староста?» — нахмурившись, строго спросил Андрей.
«Не вели казнить, господин!» — и Никодим упал на колени, склонив голову. «Не можно было никак отстоять перед разбойниками, ни дружины, ни оружия нет у меня».
«Всю власть и силу хозяин постоялого забрал, весь погост наш в страхе держал и безобразие тут творил». «А ты, значит, молчал просто? Встань, неуместно должностному человеку в снегу валяться. Ты же власть местная».
«Да какая там власть, господин сотник?» — жалобился крестцовец. «Три раза только за эти месяцы, что раненые у Агафьи жили, бит я был людьми жердея. И все это за то, что всем миром извести их не схотели мы по его указке. Вот и вся власть моя была, господин. В силе вся власть. У кого сила, тот и власть».
«Ну да», — вздохнул сотник. «Ладно, власть, будет тебе сила. Скоро изведем всех лихаимцев в округе, свободно вздохнете тогда. Но и сами себя выдержать сумейте. Вон дружинку начальную при погосте собери, чтобы, если что, от малой ваташки какой забродной отбиться бы сами смогли. Ну а нам весть хоть подать сумеете. Я же вам для начала оружие какого дам. Остальное уж сами найдете. А сейчас организуй ты мне мужиков на трех санях. Нужно будет разбойную ватагу собрать на дворе да развесить ее на лесной опушке возле торгового пути. Одежду же с них, если годная есть, себе можете взять. Как управитесь, мы с плененными подъедем, да суд вершить там вместе будем. Ты же у нас власть, как без тебя?» — усмехнулся Андрей. «Поехали на постоялый двор, ребята». На постоялом слышались вои и причитания. Возле связанного подростка лет 15, что лежал возле саней с награбленным, сидела на коленях пожилая уже женщина со встрепанными волосами и громко выла, размазывая слезы на щеках. «Дом и сарай обыскать, всех, кого найдете, во двор. Оружие тоже сюда выносите, более ничего не трогайте», — распорядился сотник и подошел к связанному. «Кто таков?» Подросток, глядя со страхом на оружного воина, зашмыгал носом и тонко выдал.
«Тишка я, младший сын хозяина двора».
«Как же так, Тихон? Такой мало я уже в разбой ударился. Знаешь, что за разбой полагается по правде и по закону?» Тишка еще сильнее зашмыгал носом, а в колени с воем упала его мать.
«Не убивай, господин младшенького, последний мужчина в роду остался. Все забирайте, только его мне оставьте в живых».
«Не голоси. Ничего брать, кроме оружия, мы не будем. Передадим тебя и все хозяйство ваше во власть погостного старшины. Потом уже он с властями пятины и рассудит по закону вас. Сын же твой в разбое участвовал, потому я сам его своим судом судить буду. И там уже решу, что с ним дальше делать». И, отвернувшись от запричитавшей бабы, подошел к сараю, откуда Климент выводил запертых пленников. Всего там содержалось 5 девок от 14 до 16 лет, 3 бабы и 1 мужик. Одна баба с мужиком были из местных. Родька-промысловик-охотник с женой Миронией,
чья изба горела, когда отряд только выходил на крестцы. Родько сам ходить не мог, был он весь избитый до полусмерти, и Мирония, поддерживая его под руку, тихонько вывела из сарая. Все освобожденные были напуганы и никак не могли поверить в свое счастливое спасение. На крыльцо вышел Филат, бросивший к саням пару секир, щит да три сулицы. «Все, командир, больше нет никакого оружия в доме». «Ну что, атаман, пошли мы беседовать с глазу на глаз?» — кивнул сотник переминающемуся на снеге бондарю. «Или, может, тебя сразу им отдать?» И он кивнул на столпившихся рядом пленников, по глазам которых было видно, что им только дай, они его разорвут на месте. «Я хочу говорить, хозяин, хочу говорить! У меня есть много что для тебя сказать! Я все-все скажу, я могу быть полезным!» — причитал старшина в атаге. И быстрее прошмыгнул в дверь избы, скорее прочь от глаз разъяренной толпы. Находились они внутри долго. Видно, действительно было, что поведать бондарю, надеявшемуся стать полезным сотнику. И он все пел соловьем, когда подъехал погостный староста и доложил, что они совсем уже управились, и вся убиенная ватага висит на том самом месте, какое давеча указал господин сотник. «Ну что, бондарь, пора и нам двигать». И Андрей вытолкнул испуганного разбойника на улицу, где уже собралась большая толпа жителей крестцов. Отбитых Миронью с Родькой уже облепили детишки, попрятанные ранее от разъяренных разбойников сердобольными жителями. Сотник обвел обширный двор взглядом и заговорил. «Сегодня отряд обережной сотни батюшки Великого Новгорода отбил ваш погост от разбойных людей, которые его разоряли совместно с владельцами подорожного двора. Это их злодеяние приравняло подорожных с такими же, как и они, разбойниками из леса. Все лихаимцы побиты нами в бою, кроме их главного душегубца Бондаря, да и младшего сына хозяина этого подворья. Все они подлежат суду, который пройдет на пушке у торгового пути. Присутствовать на нем я разрешаю только взрослым мужикам. Всех остальных попрошу все вокруг прибрать и больше в этот двор уже не входить, пока не приедет посадник с Пятины, который совершит в нем обыск и опись, да решит потом, что со всем этим имуществом делать. Старший у вас тут староста Никодим, сын Прохора. Ему и ответ держать перед местной властью». И уже переведя взгляд на стоявших отдельно отбитых девок да баб, добавил: «Вам готовится отбыть до дома. Мы вас всех обратно к семьям развезем. Поехали». И весь отряд с присутствующими погостовскими мужиками быстро устремился к опушке. Суд долгого времени не занял. Все прегрешения захваченных были налицо, и сотник провозгласил свой приговор. Старшину разбойной ватаги Бондаря за многочисленное душегубство, разорение жилищ смердов, лихоимство, пытки и издевательства своей властью приговариваю к смерти через повешение. Приговор привести в исполнение немедленно. Над опушкой раздался оглушительный вопль. Видно, приговоренный до последнего надеялся быть полезным сотнику и вымолить у него для себя прощение. И никак не мог он смириться, что к нему пришло справедливое возмездие. Но не прошло и 5 минут, как его тело уже висело рядом с остальными членами банды. «Следующий. Тихон, сын Жардея. Ты участвовал в разбое вместе со всеми и был пойман с оружием в руках, за что достоин смерти. Молись, у тебя есть 5 минут». И на опушке леса повисла мертвая тишина. Только слышно было, как шепчет синими губами смертельно бледный Тишка, да скрипят веревками, раскачиваясь на соснах, убитые в бою разбойники и только что казненный старшина. Все. Смиренный подросток сам подошел, встав под петлю, и крепко зажмурил глаза. Все стоящие напряглись. Казалось, даже ветерок перестал раскачивать трупы, и вокруг разлилась жуткая тишина. «Захваченный с оружием в бою, враг подсуден по закону мне лично», — заговорил торжественно сотник. «Правом своим от смерти Тихона, сына хозяина постоялого двора, милую, приговариваю к отсечении мочки под правым ухом, как знак для всех, что был уже за ним грех смертный. С него же истребую клятву на честном кресте, что не нарушит он заповеди Божией никогда более в жизни своей». Через 10 минут все такой же бледный подросток стоял перед сотником с перевязанным холстиной ухом и все не мог поверить, что это не сон, и он все еще живой. «Тихон, выроешь сам могилу и похоронишь своих близких. Снять их тебе я разрешаю. К той сосне с бондарем приколотишь крепко-накрепко вот эту грамоту. А сейчас дуй быстро к мамке и своим двум сестренкам. У тебя сегодня 2-й день рождения. Запомни. Поехали к подворью. Все оружие отбитых собираем и трогаем в путь. Нам еще девок развести по домам нужно». И они поскакали к жилью. Обратно пришлось возвращаться уже на 5 санях, и, проезжая мимо мрачной опушки с повешенной ватагой, всем было немного не по себе. Но такая наглядная форма донесения информации до охочих к разбою людей в этом веке практиковалась повсеместно и говорила: «Не грабь, не убивай, не насилуй, иначе и с тобой будет то же». И прикрепленная тут же грамота говорила сама за себя. «Разбойники сии убиты обережной сотней Великого Новгорода. Вся округа находится под ее охраной. Злодею здесь не место». Сотник Андрей, сын Ивана. 10 декабря 1224 год. От Рождества Христова.